Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мне хотелось бы, чтобы мы продолжили разговор о книге «Иллюзия атеистов», ее автора, американский православный богослов и философ Дэвид Бентли Харт, и, может быть, поговорить не только о самой книге, а о тех сюжетах, которые под ее обложкой собраны, потому что Харт, и как следует из названия книги, об этом он в предисловии пишет, здесь встает в позицию христианского апологета, чувствует себя в полемике с теми критиками христианства, которые к этой теме обращаются, в полемике с теми упреками, обвинениями, которые, как правило, в адрес исторического христианства раздаются, и поэтому его размышления включают такие самые распространенные сюжеты, может быть, по которым ведется полемика, сюжеты, которые возникают в тезисах критиков исторического христианства. И один из таких сюжетов – это религиозные войны. И тезис критиков заключается в том, что из религии проливалось много крови. Религия всегда, как они говорят, была поводом к распрям, розням и насилию. Поэтому религию как феномен надо отменить, и тогда мир станет более миролюбивым. Прошу прощения за тавтологию. Вот как вы на эту тему размышляете?
Я эту тему знаю сильно хуже вот тех, которые у нас уже сегодня звучали, но я думаю, что Харт прав в том смысле, что когда он говорит, что представления о религиозных войнах на поверку оказываются все-таки конфликтами, которые, ну, условно говоря, немецкие князья поддержали Лютера, он, по-моему, даже примерно что-то подобное пишет, не потому, что они были, вот они прониклись протестантским учением, да, а они прониклись протестантским учением, потому что оно помогало им поддержать их стремление быть независимыми от церковного Рима. И вот, собственно, вот этот вот тезис, который потом в результате, в том числе и того, что принято именовать религиозными войнами, будет сформулирован и войдет в какие-то юридические представления, чья земля, того и вера, он, конечно, есть результат во многом тех устремлений, которые мы сегодня скорее назовем политическими. Единственное, что здесь можно, ну, не то чтобы поспорить с Хартом, а сказать, что очень сложно даже уже в новое время, не говоря уже там об античности, вот как-то взять и легко демаркационную линию провести между, собственно, религиозным и политическим. Хотя, понимаете, я думаю, что, ну, конечно, Харт прав в том смысле, что если мы возьмем тоже зарождение протестантизма, не Лютер не интересовался уж изначально совершенно точно какими-то политическими проекциями своего учения. Он и учение-то не собирался создавать, да, он вообще просто выступил вначале против индульгенций. А вот чем все закончилось. Не, в общем, князья не испытывали потребности как-то в обновлении религиозного образа жизни, но они увидели в этом, наверное, возможность как раз-таки вот эти проекции политически обрести. Но все-таки, когда мы их разделяем, мы немножко, вот как мне кажется, да, здесь вступаем на вот ту зыбкую почву оценок прошлого с позиции сегодняшнего дня, против чего сам Харт предупреждает, когда говорит о, скажем, оценке положения женщины или рабов. Да, то есть он говорит, что смешно обвинять людей. Ну, то есть он там такую аналогию не безупречную, но интересную в одном месте проводит. Он говорит, вот требовать от них в то время там радикальной отмены рабства, это все равно, что обвинять на позднюю античность в то, что тогда не изобрели лекарство от рака. Да? Ну, вот это просто невозможно, постановка вопроса была невозможна. Вот. Ну, такая смелая аналогия, но, наверное, не лишенная некой рациональной обоснованности.
Да, у Харта часто этот тезис звучит о том, что не надо впадать в анахронизм и из сегодняшнего дня предъявлять требования древним эпохам, чтобы они жили по социально-политическим понятиям сегодняшнего дня. Но вот что касается темы религии, религиозных войн, я почему еще так к ней обратился, мне очень запомнилось, что помимо вот этой трудной проблемы, как разграничить, особенно в средневековой культуре, религиозное и политическое, религиозную мотивацию политическую, Харт указывает на вполне такой, ну, как ему представляется, очевидный тезис, который в этом смысле каких-то сомнений не вызывает и просто подтверждается эмпирически историческими фактами, что после 30-летней войны, когда единство Священной Римской империи было поставлено под вопрос, и сама идея империи как семьи наций и народов была заменена идеей независимых национальных государств, когда эти вот независимые национальные государства приходят на европейскую арену как самостоятельные, как бы мы сегодня сказали, игроки, взамен прошлой идеи империи как дома, где разные семьи связаны общей верой, христианством. И вот тогда-то, как раз когда эта связь, единящая связь религии, даже в идее пропадает и просто снимается с повестки дня и упраздняется, вот тогда-то и начинается эпоха самых кровопролитных войн между национальными государствами, потому что нет уже никакого удерживающего фактора от тотальной розни между всеми. Раз мы уже не семья, раз мы каждый сам по себе, тогда начинается мотивация к тому, чтобы друг друга завоевывать и друг к другу с агрессией подходить, раз нас больше ничего не объединяет. Вот на это обращает внимание Харт.
Безусловно, Харт просто обосновывает, дает аргументы против известного тезиса противников религии, который в таком эмоциональном изводе звучит примерно так: «Никогда на земле не проливалось столько крови, как проливалось во имя религии, религиозных идей, и крестовые походы, инквизиции, религиозные войны». Харт говорит: «Стоп, стоп, ребята, давайте анализировать факты». А факты показывают, что это не так. Это очень сложно. Я пытался с хорошо известными ныне здравствующими атеистами как на эту тему говорить, очень плохо воспринимается, потому что это, ну, человек не готов останавливаться и смотреть на факты, которые, в общем-то, бросают вызов его убеждениям, с которыми он живет много десятилетий. Но факты действительно говорят, они на стороне Харта в данном случае, который убедительно показывает, и вот и не только Харт, как я уже, вот, скажем, сказал чуть-чуть в сторону от Харта, когда мы говорили про инквизицию, что, конечно, тезис о том, что никогда не проливалось столько крови, сколько проливалось там в Европе, в европейской культуре во имя религии, это неправда. Это просто неправда. И 20 век, и даже, в общем-то, и до 20 века это, конечно, уже было не так.
Вот еще один сюжет из книги Харта, к которому я хотел бы, чтобы мы обратились, потому что он, как мне кажется, нередко звучит и в наших беседах, вернее, в ваших размышлениях, в ваших репликах, о том, что философы-творцы современного атеизма, такие как Ницше, например, или Сартр, такие концептуальные атеисты, их атеизм был трагическим, и они свое мировоззрение атеистическое переживали как трагическое, не в пример современным атеистам, которых, или не в пример вообще современному атеизму, который мне вот как очень понравилось в одной из наших прошлых бесед, назвали так иронично телеграм-канальным атеизмом. Вот, то есть современные, в этом смысле, люди, себя объявляющие атеистами, того трагизма, который переживали, допустим, Ницше, Сартр, не чувствуют, не переживают это так же. То есть это не выстраданное глубокое мировоззрение на самом деле, как получается, если так на это смотреть. Но что к этому добавляет любопытный, как мне кажется, Дэвид Бентли Харт, он показывает, что, например, Ницше, призывая к тому, чтобы отменить христианство, элиминировать его, забыть, вывести с исторической арены и к чему-то новому прийти, при этом отдавал себе отчет, к чему это приведет. Отдавал себе отчет в том, что убрать из-под культуры ее основания, на которых она выросла, это привести к катастрофе. То есть будет такое обрушение жизни, мира и культуры, что мало не покажется никому. Вот, и Харт делает акцент на том, что Ницше хотя бы это понимал. А вот современные атеисты, как ему кажется, ему Харту в смысле, не понимают. Что вы об этом думаете?
Я здесь вижу немножко две разных темы. Одна касается непосредственно того, о чем вы сказали. Харт действительно отдает должное Ницше масштабу этой личности. Мы с вами говорили уже о нем, что действительно человек, который вот, он, у него же была некая такая вот одержимость христианством, которую он вроде бы с одной стороны ненавидел, а с другой стороны никак не мог вот обойтись. Да? Он все время возвращался ко Христу, даже в критических своих, может быть, особенно в критических. Но он его притягивал, он не мог вот из орбиты из этой уйти никуда, что, на мой взгляд, вообще вполне объяснимо. Вообще, мне кажется, что культура человечества, история человечества после Христа, она не может его игнорировать. Он может как угодно к нему относиться, но игнорировать невозможно. И Харт действительно об этом пишет. Это было действительно трагическое мировоззрение. С Ницше, я небольшой знаток Ницше, мне кажется, что все-таки там немножко вот, четко понимая, что произойдет, что может произойти с культурой человека, с нашей жизнью, если христианство будет вытеснено, если христианские вот результаты, последствия христианские будут из нашей жизни уходить. Ницше наверняка представлял. Я не могу сказать, что это именно это его угнетало, поскольку он в каком смысле к этому призывал. Да? Может быть, меня поправят те, кто намного лучше разбирается, но он, собственно, отчасти и призывал вот к этому преодолению, да?
Да, Харт и не пишет, что Ницше угнетен по поводу того, что христианство должно уйти с исторической арены. Он просто подчеркивает, Харт, что Ницше сознает масштаб того, к чему призывает, и последствия сознает того, к чему он призывает. Это такая пляска на краю бездны, да.
Да, но он призывает при этом к этому, он, собственно... Но это, видите, это уже и на краю, и на границе личного безумия, да. Собственно, мы знаем, как закончилась жизнь Ницше, что он был в больнице и, в общем, ну, в состоянии ненормальном, да, говоря медицинскими терминами. Но мне кажется, что не менее важно, и вот независимо уже от вот, философов, мысль, которую Харт достаточно последовательно проводит и очень убедительно доказывает, что когда, если современному человеку кажется, что представление о милосердии, о заботе о людях, там, о детях, о женщинах, что они как-то некая неотъемлемая естественная часть жизни, что они существовали в языческом мире до христианства, то давайте опять же скажем, стоп, это не так. Это не так. И он причем рассматривает и какие-то исторические документы и тексты, в которых делается попытка показать, что якобы это было и без христианства, и до христианства, или там без христианства, но уже во время христианства. Он показывает, что, конечно, с высокой долей вероятности в языческом мире, в котором христианство уже существовало, это было именно влияние христианства. Ну, так же, как вот, скажем, на что я тоже в свое время обращал внимание, что понятие мужской измены в римском праве появляется во втором веке нашей эры, примерно, вот как говорят специалисты. До этого считалось, что изменяет только женщина и наказывается только женщина. Мужчина, он, кстати, не знаю, там вдохновлялся, культурно отдыхал, еще что-то. И, безусловно, такие вещи, конечно, не могли не испытывать, вот жизнь не могла не испытывать влияние христианства, и оно формировало даже вот уже языческую среду, в которой жили христиане и влияли. Харт об этом тоже много, много говорит. Но более серьезные – это вот фундаментальные представления, представления, о которых, понимаете, ну, условно говоря, если такую далекую провести параллель уже, так сказать, что называется, без Харта, понятно, что пушкинская «милость к падшим призывал» это вещь, которая фундаментальна для русской культуры, без которой русская культура невозможна, она, эта мысль возможна только и исключительно благодаря христианству, и исключительно тому, что в X веке князь Владимир крестил Русь. Вот. Это просто надо четко себе отдавать себе в этом отчет, это осознавать.
А среди тех выписок, которые вы себе сделали из книги Харта, ну или вернее, среди тех подчеркиваний фрагментов, фотографий, которых вы публиковали в социальных сетях, когда вы рассказывали об этой книге, выделен фрагмент слова Харта, его такой афоризм, что основа мировоззрения современного человека – это нигилизм. В каком-то смысле можно даже сказать, что основная религия, в кавычках религия современного человека – это нигилизм. Вот вы это отметили, почему это важно?
Ну, опять же, это тоже не, в данном случае, не открытие Харта, хотя в каких-то оценках он, безусловно, оригинален, мне кажется. Ну, в частности, отец Серафим Роуз писал о нигилизме в свое время, тоже американец, тоже… обратившийся в православие, ставший православным монахом. У него есть отдельная, по-моему, одна из ранних, боюсь ошибиться, сейчас работа о нигилизме. Она менее известна у нас, чем две книги отца Серафима «Православие, религия будущего и душа после смерти». А вот его работа, посвященная нигилизму, я, кстати, не уверен, она переведена на русский или нет. По-моему, была переведена, потому что он, естественно, писал на английском. Вот Роуз много рассуждал о нигилизме, вот как о новой такой философии современности и философии отрицания абсолютной истины, ну, вот, всего того, что, может быть, в других терминах осмыслялось философами. Но у Харта есть замечательная мысль, опять же, она не является, может быть, его ноу-хау, но он очень точно об этом пишет, очень правильно, где он говорит, что вот как понимается свобода, и это связано с нигилизмом, как некое хаотичное движение моей воли, которая не ограничена ничем, включая разум. Это интереснейшая мысль и важнейшая мысль. И я даже со студентами успел это вот пару дней назад на лекции обсудить. А когда я говорил, что вот мы рассуждали о религии, я сказал, что вот, скажем, религия, категория истины в религии, что религия исходит из существования абсолютной истины. И современный человек не так просто, вот, который в этом контексте, которому контекст неизвестен, но что такое абсолютно истина? Я спросил у ребят, вот, как бы вы определили? И вот мы пошли просто от противного, и я бы сказал, вот у современного человека, вот этого пресловутого, вот есть современный человек, вот у него есть какие-то истины, которые он считает абсолютными. И вот мы стали это обсуждать, развивать, и вышли на то, что действительно как раз на формулировку, близкую к тому, что Харт сказал, что это вот совершенно хаотические движения моей воли, не ограничены ничем, никакими внешними авторитетами, никакими внутренними, никакой внутренним чувством вины или совестью, и не ограничены даже разумом. И это, мне кажется, такое грустное, но блистательное описание современного человека и его поведения.
Ну да, вот у Харта, как я помню, есть такая мысль, такая фраза, что вопреки мнению, что после эпохи просвещения наступил век разума, и до сих пор он длится, сегодняшняя культура, по мнению Харта, во многих своих проявлениях демонстрирует как раз-таки забвение разума и ограничение и презрение к разуму. Вот вы об этом, да, тоже в том числе?
Да, безусловно, но это же тоже связано с нигилизмом, потому что нигилизм как отрицание вот, в том числе и каких-то авторитетов, отрицание существования истины, но не авторитетов как таковых, да, вот авторитетов, связанных с фактом существования истины, и вместе, а это значит и институции, которые так или иначе эту истину сохраняют, доносят, и они уже являются внешним авторитетом. И поэтому мы исходим из такого априорного представления о том, что они могут транслировать эти истины. Вот, вот как раз-таки нигилизм ровно это и уничтожает. И приводит вот к тому, о чем мы с вами сейчас говорим, о чем Харт пишет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот как раз говорили вы о вашей лекции со студентами по теме религии. Я помню, что да, несколько дней назад вы делились в социальных сетях. Ну, такой пост был обычный про то, что вот сегодня будет лекция, будем со студентами говорить по теме религии в целостном контексте культуры. И среди тех философов и мыслителей-авторов, которые должны были на лекции прозвучать, такие, видимо, опорные фигуры, там и Достоевский был в том числе, куда же без него, но был философ, чье имя мы не часто слышим в контексте разговора о религии. Это австрийский философ Людвиг Витгенштейн. Людвиг Витгенштейн, вошедший в историю, наверное, своим главным произведением с таким скучным названием «Логико-философский трактат», но тем не менее определившим собой целую школу мысли в истории европейской философии, школу неопозитивизма. А эта школа, в свою очередь, развивала учение о том, что говорить осмысленно мы можем, но если совсем это так огрублять до какого-то очень ясного образа, только о зримых предметах нашего мира. Вот только предложение в духе «А есть Б, следовательно, Б есть С», вот такого рода предложения отражают мысль, отражают то, как мы живем. А вот все, что за пределами таких, как они это называют, предложений, это метафизика. И метафизика для этой школы неопозитивистов слово едва ли не ругательное. Вот метафизическое предложение, например, какое-то высказывание о Боге, это предложение, которое с их точки зрения, с точки зрения этой школы, не имеет под собой смысла, оно бессодержательно, оно ни о чем. Оно о том, что невозможно проверить, измерить, такой вот неопозитивизм, вот поэтому метафизическое высказывание в себе смысла не несет. И вот основой этой школы был в том числе Людвиг Витгенштейн и вот логико-философский трактат, который оканчивается знаменитыми словами «то, о чем невозможно говорить, о том следует молчать». Вот в ваших лекциях какое место, причем в лекции о религии, какое место занимает Витгенштейн?
Ой, оно фигурирует в одном очень прикладном аспекте. У меня есть там подтема в лекции к вопросу об определении понятия религия. И я говорю, что дать определение понятию религии универсально очень сложно. И по большому счету, вот когда мы говорим, что мы насчитываем несколько тысяч, там, если я не ошибаюсь, традиций, которые называем религиозными, вот знаете, с одной стороны, при некой простоте и очевидности интуитивного понимания того, что относится к религиозному, а что вот к профанному, нерелигиозному, которое вот, как один современный исследователь, замечательный Торчинов, писал в свое время в своих книгах, что когда вот какой-нибудь там казак попадал в Китай и совершенно не понимая этой культуры, он никогда не путал питейное заведение и храм. Хотя и храмы выглядели по-другому, и, в общем, кабаки были немножко иначе сделаны. Вот на уровне интуитивного у человека это как-то легко распознается, а вот когда мы входим в пространство академической дискуссии, то дать определение универсально очень сложно. И я говорю, что можно обратиться к позднему Витгенштейну, там теория семейных сходств, по-моему, у него называется. Ну, короче говоря, там некая конвенциональная такая история, когда мы договариваемся, что вот такие феномены мы относим к религиям. И вот я скорее там, это такое методологическое маленькое замечание, которое мне, я делаю без надежды на то, что студенты его осознают и запомнят, а может быть скорее для того, чтобы произнести имя Витгенштейна, а как вы, может быть, помните из моих лекций, я стараюсь, чтобы любое имя прозвучавшее, оно вот что-то о нем сказать, и потом студентов бедных заставляю что-то выяснить. Сейчас потом, сейчас у нас потом есть вот такая замечательная вещь, как Telegram, в котором у нас есть группы и совместные вот со студентами. И я всегда после лекции, вот сейчас это практикую, мы не просто с ними общаемся, я им присылаю какие-то, вот как сейчас модно говорить, референсы, да? То есть какие-то в данном случае под референс, я понимаю, ссылки, которые помогают что-то закрепить или расширить, или ну, какие-то биографические ссылки по именам, которые я упоминал, чтобы они посмотрели. Поэтому Витгенштейн исключительно вот в одном аспекте там используется в узкой теме как определение религии.
Ну вот тогда я предложу другой разворот взгляда на Витгенштейна и на эту его знаменитую фразу: о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Ведь очень часто люди, критики религии, которые участвуют в какой-то полемике и выступают критиками религии, как раз-таки привлекают и Витгенштейна, и эту фразу себе в союзники, потому что, ну, раз о чем-то нельзя сказать, то что мы вообще можем об этом говорить? Что можно сказать о Боге, потустороннем, запредельном? Ничего. А вот о чем невозможно ничего сказать, нам следует молчать. То есть любое, получается, высказывание о Боге для таких критиков, скептиков, атеистов, это высказывание заведомо бессодержательное. Раз Бог не предмет нашего мира, сказать о нем ничего нельзя. А следовательно, любое говорение о Боге – задача заведомо проигрышная. Вот и этим ставится под вопрос все, что верующие, если угодно, в свою защиту или просто в свидетельство своей веры о Боге говорят. Вот вы наверняка тоже с такой критикой сталкивались, с такой аргументацией. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это в определенном смысле меч обоюдоострый, потому что если мы не можем ничего говорить положительного об этом, то мы и отрицательного ничего не можем об этом сказать. Вот. И поэтому тут, если не оставаться на позициях, на которые встал Витгенштейн, у него, в общем, сложный такой путь был, да, я плохо сейчас помню, но нельзя сказать, что он последовательно как-то придерживался там одних и тех же взглядов, и «Логика философский трактат», ну, совсем не похож на другие его работы, насколько я помню. Но я думаю, что в данном случае, вот если вне контекста рассмотреть этот тезис, ну, точнее, в том контексте, в котором вы предложили, то это, конечно, меч обоюдоострый, потому что это лишь значит, что вот о каких-то вещах действительно нельзя говорить. Но с этим многие богословы согласятся, когда они будут подчеркивать некую условность, да, вот целого ряда, там, педагогическое значение каких-то вещей, там, допустим, в церковной традиции и опыте, скорее, чем там содержательное. Но главное, что здесь мы действительно понимаем, что все, что мы говорим о Боге языком человеческим, ну, это скорее вот для, ну, какого-то нашего понимания. Но, повторяю, возвращаясь вот к этой отсекающей теме, следует молчать. Значит, следует молчать и тем, кто выступает против. Не важно же, что ты говоришь, важно, о чем ты говоришь. Поэтому, когда говорят, а вот нет там ничего, ну, давайте помолчим. Но человек же не сводится к тому, что он говорит. Да, поэтому вот можно, о Боге можно и помолчать. Это есть и в молитвенном опыте. Недаром восточно-христианская традиция исихазма и названа так по греческому слову исихия – покой, молчание. Так что тут уж если, так сказать, пытаться перетянуть этот тезис на свою сторону, то он может вполне быть использован и другой стороной.
Ну да, Витгенштейн же не пишет: то, о чем невозможно говорить, того нет. Он пишет: то, о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Ну, у христианства есть богатая традиция, да, апофатического богословия, то есть говорение о Боге не через то, что Бог есть, а наоборот, через то, что Бог не есть. То есть отрицая, как бы освобождаясь от всего того, что о Боге сказать нельзя. Вот когда мы все сказали, в некое молчание, которое осталось в конце, вот это то единственное, что, через что можно попытаться о Боге что-то сказать, как ни парадоксально. Поэтому да, христианская апофатика, видимо, за много веков до Витгенштейна в этом смысле предугадала и предусмотрела этот тезис критиков религиозного мировоззрения. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».